Інтерв'ю на радіо «Спутник».
17 ноября 1989 года считается началом бархатной революции в Чехословакии, в результате которой пал коммунистический режим. В этот день в Праге прошли массовые студенческие демонстрации в память о погибших 50 лет назад от рук немецких оккупантов пражских студентах. Они были жестко разогнаны полицией. Несколько сотен человек пострадали. Появилась информация об одном погибшем студенте, которая впоследствии не подтвердилась, но было уже поздно. На улице стали выходить все больше и больше людей, возмущенных теперь и насилием со стороны власти. Во главе революции встал драматург и диссидент Вацлав Гавел. Он организовал гражданский форум, объединивший оппозицию. 29 ноября парламент отменил статью Конституции о руководящей роли коммунистической партии. Через месяц председателем парламента был избран инициатор «Пражской весны» Александр Дубчик, а президентом Чехословакии Вацлав Гавел. Бархатная революция состоялась. О принципах бескровных переворотов на примере событий в странах Восточной Европы на стыке 80-х и 90-х поговорим с доцентом Российского государственного гуманитарного университета, кандидатом исторических наук Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вадим Вадимович, особенность бархатных революций в модели противостояния. Я сейчас попытаюсь сформулировать, может быть, я не совсем верно это делаю, вы поправьте. Это не раскол внутри правящих элит, это гражданское общество или какая-то значимая его часть с одной стороны и монополия власти во всей ее масштабности с другой. Насколько это правильная формулировка?
Это не совсем правильная формулировка. Дело в том, что бархатная революция в Чехословакии – это классический случай раскола элит.
Так.
Внутри руководства коммунистической партии Чехословакии, внутри государственного руководства, большинство его членов не собирались противиться антикоммунистическим выступлениям. Они этому просто не противились. Тем самым раскол элит был налицо. Мало того, защищать прежний порядок собиралось меньшинство среди руководителей партии и государства. Так что одним из ключевых признаков здесь непременно является раскол элит. И это нет такого, что там демократическая улица противостоит некоему там тоталитарному или авторитарному режиму. В Чехословакии он тоталитарным, конечно, даже и близко не был. Раскол элит непременно имеет место. Или, как минимум, непротивление части элиты уличным выступлением, направленным на смену режима, а в данном случае не только режима, но и его государственного и общественно-экономического политического строя.
Но при этом не возникает никакого жесткого противостояния, да, вооруженного противостояния. По каким причинам? Потому что серьезные силы из той и с другой стороны и понимают последствия?
Во-первых, силы понимают последствия. Во-вторых, все-таки сотрудники правоохранительных органов и спецслужб очень часто являются все-таки представителями своего народа. Они понимают, какие настроения в обществе царят, и учитывая данное настроение в своей работе. То есть в том случае, когда эти настроения явно преобладают, они просто не готовы идти на силовое какое-то решение, силовой разгон.
Почему антикоммунистические революции в странах соцблока стали в значительной степени следствием начала политики перестройки в СССР? И какие еще внешние факторы оказали влияние вот на эти события?
В первую очередь, во-первых, пошла демократизация в самом Советском Союзе, и они в этом увидели образец для себя, но будучи морально готовыми идти куда дальше, чем в Советском Союзе, они и пошли на этом пути дальше. Второе есть обстоятельство, то, что цены на нефть в середине 80-х годов мировые упали, и СССР просто стало гораздо сложнее изыскивать средства на поддержание своих союзников. В этом смысле у Запада дела обстояли значительно лучше. То есть количество ресурсов у Советского Союза перестало хватать. Третий внешний фактор – это, безусловно, пропаганда, называется, вражеских голосов, которая велась во всех социалистических странах, в том числе и в Чехословакии, которая рассказывала о преимуществах капитализма, недостатках социализма, преимуществах Запада, недостатках социалистического строя и Советского Союза. Ну и в случае с Чехословакией работал фактор соседней капиталистической Австрии.
А что по поводу внутренних причин? Можно ли сказать, что вот из-за перечисленных, в том числе вами, внешних причин падения цен на нефть и прочее, внутри из-за модели экономики, да, свойственной социалистическим странам, усилился кризис?
Вот здесь я сомкну внутренний и внешний фактор. Для ГДР таким фактором было наличие под боком ФРГ, для Чехословакии таким фактором было наличие Австрии. Железный занавес в этой части Европы был не таким высоким, как в Советском Союзе. И в Чехословакии все-таки имели понятие о том, что в то время как Чехословакия топчется на месте, Австрия уходит вперед. Они сравнивали себя с Австрией и видели, что они топчутся на месте. Перестал расти уровень жизни. Перебоев с едой в Чехословакии никогда не было, но стали появляться некоторые перебои с непродовольственными товарами. Росли цены, урезались социальные программы, и чем дальше, тем больше. Коммунистическая партия просто перестала в полной мере выполнять те социальные обязательства, которые она на себя взяла. Она нарушила эту неформальную сделку с народом. Да, вы не лезете в политику, но зато мы выполняем свои социальные обязательства перед вами. Вы не будете ни в чем нуждаться. Изначально Чехословакия наряду с ГДР была, наверное, страной с самым высоким уровнем социальной защиты в мире. Не только что в Европе, в мире. Однако к концу 80-х годов ведущие капиталистические страны Европы, та же ФРГ, Австрия, Швеция, ну и так далее, постепенно смогли даже превзойти социалистические государства по уровню социальных благ, которые государство может дать своим гражданам. Тем самым социализм лишился в этом смысле преимуществ перед капитализмом, а те недостатки, которые они были, они высветились еще сильнее. Но это чисто экономическая сторона дела, то, что поздний социализм стал уже бить по кошельку жителей Чехословакии. Причина иного рода заключается в том, что в Чехословакии тоталитарного режима в 20-е и 30-е годы так и не сложилось. Там уже существовали глубокие демократические традиции и жесткий вариант социализма с одной руководящей партией и четырьмя партиями попутчиков, там никогда не было однопартийной системы. Там существовали партии-попутчики, да, еще две общенациональные партии, еще две партии в Словакии. Тем не менее, учитывая то, что государство стало нарушать свои еще и социальные обязательства, это, в общем, стало еще последней каплей. Что мало того, что государство не выполняет социальные обязательства, они еще там и давят нас, дубинки там, допустим, в ход пускают.
Вадим Вадимович, а что касается ситуации в Польше? Там ведь профсоюз «Солидарность», он действовал на протяжении долгого времени и впоследствии трансформировался в политическую силу. Там тоже был раскол элит? Или там именно вот через забастовочные движения, через планомерное давление на власть удалось совершить революцию?
Внутри Польской Объединенной Рабочей Партии, опять же, значительная часть руководства не собиралась жестко сопротивляться переменам. Но здесь был, что в Польше это был широкий комплекс. То, что Польша стала социалистической, это там воспринималось, как мы оказались опять под башмаком русских. Для поляков пребывание в социалистическом лагере, когда они согласовывали свою политику с Советским Союзом, причем не только внешнюю, но и внутреннюю, это было сродни национальному унижению. И профсоюз «Солидарность» в этом смысле выражал чаяние весьма широких слоев польского общества.
При этом в Венгрии смогли от коммунистического строя перейти, да, к какой-то новой модели через реформы, и не потребовалось, да, каких-то глобальных протестов и прочего. Как это происходило?
В Польше, в Венгрии происходил круглый стол, передача власти происходила постепенно, садились представители, ну, в случае с Венгерской социалистической рабочей партии, а оппозиционные кружки договаривались о там переформатировании государства, и о постепенном переходе от социализма к капитализму. Но Венгрия, она же и называлась самым веселым бараком соцлагеря, там уровень даже там некоторых демократических свобод был выше, чем в других социалистических странах. Туда было проще приехать с Запада, оттуда было проще выехать на Запад. Там сняли колючую проволоку на границе с Австрией, там не было колхозов, как в Польше. И в этом смысле здесь было проще перейти. Но для венгров, опять же, в том числе и для представителей правящей партии, пребывание в соцлагере и необходимость следовать советской политике воспринималось как национальное унижение.
Вадим Вадимович, можно сказать, что бархатная революция в значении бескровный протест – это явление вот того определенного периода, которое стало возможным только благодаря стечению множества обстоятельств, когда успех протестного движения в одной стране стимулировал активность в других странах?
Во многом это так, но все это случайностью было назвать нельзя. То, что бархатная революция в Чехословакии свершилась, это была закономерность. Тем более, что соответствующие процессы в Польше, в Венгрии, в ГДР уже набирали обороты. Чехословакия, если брать эту четверку центральноевропейских социалистических стран, здесь оказалась просто последней.
Угу. В Румынии там особая ситуация, но тем не менее, пару слов тоже скажем. Там ведь налицо как раз-таки был раскол внутри, даже не раскол, я не знаю, как это назвать, но, в общем-то, выглядело это все, может быть, как какое-то народное недовольство, но, как показала дальнейшая история, да, когда еще какое-то время сохранялся определенный режим, показало, что к власти пришли люди, ну, в общем-то, из, так скажем, с Чаушеску, которые не сильно расходились во взглядах.
В Румынии там история несколько другая, там государство было устроено совершенно по-другому, там был культ личности, чего даже близко не было в странах Центральной Европы, даже в Советском Союзе. Культ личности генеральных секретарей после Сталина уже не было. Все это наслаивалось на резкое ухудшение положение внутри страны, на неэффективность румынской экономики, помноженную на желание Чаушеску любой ценой удержать власть и огромную власть спецслужбы секуритата. Опять же, разве что за исключением ГДР, ни в Польше, ни в Чехословакии, ни в Венгрии спецслужбы такой власти не имели. Опять же, Чаушеску нарушил негласный договор, обеспечивающий румынам определенный достаток. Этот достаток был значительно ниже, чем в той же самой Чехословакии или даже в Польше. Но все равно хоть какие-то обязательства были. А тут эти обязательства перестали выполняться. Плюс ко всему, в Румынии просто легенды ходили о роскошном образе жизни читы Чаушеску. Часть из них подтвердились, часть нет. Части казались, как время показало, вымыслом. Но отличие между тем, как живет верхушка и как живет основная масса населения, это был просто вопиющий разрыв. Плюс ко всему Чаушеску просто гнобил национальные меньшинства, и недаром румынские венгры стали первой протестной силой, кто бросил ему вызов. Тут сошлось несколько факторов, и колорит в Румынии был совершенно другой. И здесь прежде всего через венгров как раз посыл и шел из Венгрии к румынским венграм. С них этот процесс начался. Потом уже подхватила это и титульная нация.
Насколько важной была роль личности вот в этих революциях, таких, например, как Лех Валенса и Вацлав Гавел?
В Венгрии вообще обошлось без ярких личностей. Вы даже не смогли назвать, кто там был в Венгрии. Эти личности, безусловно, стали символическими фигурами и Валенса, и Гавел, но роль личности я бы не преувеличивал. Это не были пассионарии, которые вели толпу за собой. Это они проявили себя, что называется, вылезли из толпы, если так можно выразиться. В особенности это Валенса, конечно, касается, потому что Валенса, это плоть от плоти из народа, Гавел – это человек из верхов по своему происхождению. Поэтому роль определенную личность Валенса и Гавела сыграли, но не будь их, появился бы кто-то другой. Запрос на такие личности был самый широкий.
Вадим Вадимович, спасибо вам. Я напомню, что о бескровных антикоммунистических революциях на примере событий в странах соцлагеря на стыке 80-х и 90-х мы говорили с доцентом Российского государственного гуманитарного университета, кандидатом исторических наук Вадимом Трухачевым.
Интервью на радио «Спутник».